«Правда. Гость» на «Правда. Радио».
Друзья, всем доброго дня. 12 часов 4 минуты на студийных часах. Меня зовут Алена Чупленко. Сегодня у нас в гостях Виталий Савинчук, заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законодательства Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области, прокуратуры Гомельской области. Виталий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Очень важную тему мы сегодня с вами будем поднимать в течение этих получаса. Это вам разъяснение уголовной ответственности за преступления против личности. Вот смотрите, такие преступления обычно посягают на жизнь, здоровье и свободу, такие базовые конституционные ценности. Как изменилась ситуация с такими преступлениями в нашем городе за последние годы? Ну и какие тенденции вы могли бы отметить?
Ну, прежде всего, наверное, давайте немножко расставим акценты в плане терминологии. Ведь вы «Правда. Радио», так?
Так.
Поэтому мы своим слушателям должны нести, как правило, только правду. Поэтому хочу немножко уточнить. В действующем уголовном законодательстве, то есть в Уголовном кодексе Республики Беларусь, который был принят в 1999 году, отсутствует такое понятие, как преступление против личности. Но, между тем, в среде юристов, практиков, правоохранителей данный термин используется, возможно, в силу сложившихся традиций, перешедших из Уголовного кодекса еще советского периода, то есть УК 1960 года, где данная терминология использовалась в главе 8. Ныне же это раздел 7 нынешнего Уголовного кодекса, который, в свою очередь, состоит из 5 глав и 73 статей, которые именно направлены на защиту личности. Ну и, естественно, на первом месте стоит то, о чем вы говорите, преступление против жизни и здоровья. Естественно, когда мы ведем речь, как изменилась ситуация за последние годы, да, мы, наверное, берем более широкий отрезок времени, чем, например, сравнение с периодом прошлого года, позапрошлого и так далее. Ну, для многих, наверное, не секрет, что еще в советский период многие экономические показатели достижения социалистического государства сравнивались с 1913 годом. То есть еще с периодом царской России, когда был наибольший подъем в экономике, когда еще не наступила Первая мировая война, 14-й год, вот, и в дальнейшем довольно печальное событие для России, в число которой входила наша нынешняя республика Беларусь. Ну, мы, конечно, так далеко не пойдем в 1913 год, но мы тоже возьмем некую отправную точку. Я посчитал, что наиболее оптимальна такая отправная точка – это 40-летний период, то есть 86-й год. Почему 86-й год? Когда мы оперируем определенными цифрами, ну, у всех по-разному отношение к статистике, да? Как в свое время говорил Марк Твен, есть три вида лжи – ложь, наглая ложь и статистика, да. Но я вот с собой взял цифры, которые, по сути, статистикой не являются. Это своего рода аналитика. Довольно титанический труд, который был, в том числе, и моими предыдущими коллегами осуществлен. Вот. И наглядно по цифрам мы уже можем увидеть и представить динамику, как вид преступлений, такой как убийство, а он наиболее сильно характеризует положение в обществе, да, потому что, ну, убийство – это невосполнимые потери. Если мы речь ведем про иные виды преступлений, имущественные, да, хищение и так далее, ну, все, как говорится, дело наживное. Даже причинение телесных повреждений, ну, их можно вылечить. Жизнь вернуть невозможно, но не научились до сих пор. Вот, возможно, когда-нибудь наши потомки и придут к этому, но мы пока не умеем. Максимально, что медики могут, это спасать в тяжелых ситуациях, да, и когда мы говорим о том, что квалификация у нас не заканчивается только оконченным видом преступления лишения жизни, мы также квалифицируем как умышленное убийство и покушение на убийство. То есть, когда лицо остается живо, но в силу того, каким образом квалифицируются деяния преступника, мы, соответственно, квалифицируем это деяние как умышленное покушение на убийство. И в показатели убийств оно идет как преступление именно этого вида. Так вот, что характерно, вот этот показательный 86-й год мы имели в республике по области зарегистрировано 47 убийств. 47 убийств. Ну, если брать еще такую тоже составляющую, как тяжкие телесные повреждения, то их было зафиксировано 94. В дальнейшем, уже ближе к 90-м годам, да, эта цифра потихоньку начинает расти. Естественно, разные аналитические происходят как бы выкладки в силу того, что меняется экономическая ситуация, да, дело уже шло к развалу Советского Союза, но важный показатель, в том числе и какая профилактика осуществлялась в отношении этого вида преступлений, да и в целом бытовой преступности в те годы. Эти цифры как бы говорят сами за себя. Буквально несколько лет назад среди там каких-то старых домашних вещей мне случайно попалась на глаза газета «Правда» 85-го года. Ну, это уже раритет, будем так говорить, да. Я открыл на первой странице, увидел указ Президиума Верховного Совета об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом. Ну, меня как правоохранителя заинтересовало, потому что, понятно, в тот период я еще учился в школе, никакой профессиональной деятельностью не занимался, меня, возможно, и так сильно не интересовало. Но когда я ознакомился с текстом, насколько же те постулаты, которые в тот период были, они оказались близки сегодняшнему дню. Ведь когда наше молодое белорусское государство с середины 90-х начало формироваться как европейское сообщество, естественно, мы стремились к тому, чтобы свести к минимуму и тяжкие, особо тяжкие преступления, и поднять уровень жизни населения. А это как бы определенная составляющая того, насколько криминогенная ситуация управляема и регулируема в стране. Поэтому, когда мы видим этот период развала Советского Союза, ну, действительно, просто в разы начало повышаться число этих тяжких, особо тяжких преступлений. И вот уже к концу 90-х годов, то есть 99-й год, фиксируется уже 224 убийства. Представляете, да? С 40. Вот. Что же происходило в дальнейшем? Ну, естественно, что масса мероприятий правоохранительного характера, в том числе с использованием всех субъектов профилактики, которые могут участвовать в этом деле, было направлено в борьбу с этим явлением. Ведь нельзя сбрасывать со счетов, что помимо роста этой категории преступлений, в огромном количестве были зафиксированы преступления иного характера. Имущественные преступления, да, изнасилование, но это что касается против личности, мошенничества и так далее. И вот совместными усилиями этот период, к которому мы пришли на сегодняшний день, я уже могу приводить такие цифры, что на протяжении последних нескольких лет у нас в области показатель по этому виду преступления сохраняется в районе 30%. То есть мы на сегодняшний день уже обошли тот результат, который в свою очередь добился Советский Союз, Советская Белоруссия в середине 80-х годов. Если брать, например, период уже этого года, то за 6 месяцев 2026 года по области было зарегистрировано 12 таких преступлений. Если брать в разрезе города Гомеля, то их зарегистрировано 6. Приведя пример, могу сказать, что взять тот же самый 99-й год, когда я осуществлял свою деятельность в качестве следователя на одном из районов, который, ну, не был большим в области, да, то я в год заканчивал порядка 12-13 убийств. При этом половина из них была областной подсудности, то есть это квалифицированное убийство с тягчающими обстоятельствами. Вот. Ну, на сегодняшний день мы видим показатели по городу, что, ну, ситуация управляемая, и, естественно, об этом можно говорить как о неких достижениях. Но с позиции прокурорского надзора, конечно, я не могу сказать, что я бы вот самоуспокоился, сидел сложа руки и дальше смотрел, как развивается ситуация. Нет, это такой процесс, который предполагает постоянную работу. Стоит немножко вот показатели 90-х годов, да, когда, как говорится, было пущено в большинстве случаев на самотек, такая ситуация произошла. Поэтому постоянно эта тема под прокурорским надзором, и как бы все субъекты профилактики настроены на предотвращение данного вида преступлений.
Я предлагаю сделать небольшой музыкальный перерыв и буквально через пару минут вернуться и продолжить говорить об этой важной теме.
Правда радио. Give you everything I have and see you walk away. Don't wanna fall into your arms again. Don't wanna be reminded of the pain and the love of yesterday. Гость на Правда радио.
12:18 на студийных часах. Друзья, напоминаю, что сегодня в нашей студии заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законодательства Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области, прокуратуры Гомельской области Виталий Савинчук. Виталий Михайлович, прокуроры получили право возбуждать дела частного обвинения без заявления потерпевшего. Как это помогает защитить жертв, которые не могут или боятся обратиться сами?
Ну, начнем с того, что прокурор уполномочен возбудить любое уголовное дело, естественно, где содержатся признаки состава преступления. А что касается этой нормы, статьи 26, ну, естественно, есть категория социально незащищенных граждан, где в силу тех или иных причин нахождение в финансовой зависимости, нахождение в зависимости по каким-нибудь семейным обстоятельствам, либо там, где мы видим, что ущемляются права и законные интересы граждан, и это нарушение стоит на грани с тем, что эти конституционные права и законные интересы граждан являются интересами государства. Вот. Поэтому прокурор в этом плане вмешивается в эту ситуацию и возбуждает уголовное дело. Процедура какая? Ведь на сегодняшний день мы речь ведем про те нормы Уголовного кодекса, которые квалифицируют насилие, да, коль наша тема преступления против личности. Среди определенного количества статей, которые предусматривают производство по делам частного обвинения, наиболее встречается, конечно, это статья 153 «Причинение вреда здоровью», то есть причинение телесных повреждений, повлекших кратковременный вред здоровью. Процедура уголовно-процессуального законодательства предусматривает в случае наступления такого случая гражданин может не обращаться в правоохранительные органы, а самостоятельно подать заявление в суд и там уже выступать как и обвинитель, как и лицо, которое представляет доказательства, потому что на нем лежит обязанность представить доказательства суду виновности злоумышленника. На его обязанность лежит предоставить свидетелей, любые доказательства, которые в уголовном процессе суд принимает как доказательства. В случае же, если уголовное дело возбуждает прокурор, то материалы направляются в орган предварительного следствия, и следователь проводит расследование, как по обычному уголовному делу. Естественно, качество таких материалов, когда этим занимается профессионал, гораздо выше и результативнее. Естественно, что законодатель в таком случае предусмотрел существующей норме невозможность уже после того, когда прокурор возбудит своими правами уголовное дело частного обвинения, прекратить его за примирением. Возможность примириться в суде у лица только в том случае, если он сам обратился по той процедуре, как я уже рассказал. Но мы ведем речь в том числе по тем ситуациям, когда в том числе и домашнее насилие выходит за рамки административных правоотношений, и полномочия прокурора здесь не останавливаются только на возбуждении дел частного обвинения. Ведь категория дел частно-публичного обвинения, где, опять же, уже проводится предварительное расследование, но, опять же, это должно быть волеизъявление потерпевшего, он обращается с заявлением. В этой категории есть тоже две статьи Уголовного кодекса, которые наиболее эффективно используются как превентивная мера совершения более тяжких преступлений. Это истязание, статья 154, и угроза убийством, либо причинением тяжких телесных повреждений, статья 106. Здесь тоже прокурор часто вмешивается в ситуацию, изучая материалы проверок, которые проводят органы внутренних дел. И зачастую, по-разному бывают, складываются в семье обстоятельства, да, то ли жертва насилия опасается дальнейшего преследования со стороны злоумышленника, то ли его жалеет, как это правило бывает с престарелыми родителями, когда нерадивый сын либо дочь, как правило, пьющая, систематически причиняют вред здоровью своим пожилым родителям, естественно, не хочется посадить в тюрьму своего сына либо дочь, хоть они и нерадивые. В таком случае тоже прокурор вмешивается и принимает меры. Насколько эта мера эффективная, можно говорить о том, что когда уже вот тяжкое преступление произошло, да, ну, этому дается тщательный анализ, проводится служебная проверка органами прокуратуры, органами внутренних дел. Ну, как я уже говорил, потому что тяжесть преступления позволяет вести речь о том, что невосполнимая потеря для государства, для близких – это трагедия. Поэтому, когда мы видим, какие причины тому способствуют, то зачастую делается вывод, что был период, когда необходимо было все-таки возбудить вот эти превентивные нормы, да, и в дальнейшем, возможно, можно было избежать трагедии.
Виталий Михайлович, прокуратура на постоянной основе проводит проверки соблюдения прав детей. И практика показывает, что ситуации бывают очень тяжелыми. Расскажите, как выстраивается работа прокуратуры на этапе раннего выявления семейного неблагополучия, чтобы не допустить таких крайних мер, как лишение родительских прав?
Да, действительно, вопросы семейного неблагополучия, они актуальны и актуальны на протяжении длительного времени. Если, например, обратиться по тем показателям, которые мы видим только по нашему областному центру, то, например, на 1 января текущего года на учете как социально опасное положение находилось более 500 детей из 250 семей. Естественно, чтобы этот статус семье придать, да, на первоначальном этапе, когда поступает информация в органы опеки о тех или иных нарушениях в отношении жизнедеятельности, безопасности ребенка, принимаются сразу же незамедлительные меры. На место выбывает соответствующая комиссия, где изучает обстановку в семье, проводится изучение личности родителей. Ну и, соответственно, когда делается вывод, что ребенок все-таки находится в социально опасном положении, этой семье придается этот статус, и она уже попадает под определенную программу, которую выполняют в том числе и субъекты профилактики вместе. Если ребенок, например, учится в школе, то с непосредственно с участием учреждения образования, вот если это дошкольное учреждение, то, соответственно, принимают участие и дошкольные учреждения. Естественно, сразу же подключаются правоохранители. Ну и уже, конечно, ну я не могу сказать, что это крайняя мера. Это уже мера, которая предшествует лишению родительских прав. Это отобрание ребенка. Что касается последствий, если своевременно не выявляются такие ситуации, то, ну, естественно, это и травмирование детей, это гибель детей, длительный период, когда ребенок может подвергаться каким-то насильственным действиям. Примеры прошлых лет нам как бы об этом говорят, где в том числе и родитель, либо родитель, который является приемными детьми у него, неродными, совершали насильственные действия сексуального характера, изнасиловали на протяжении длительного периода времени. Поэтому, ну, естественно, эта работа, она обязательна, и, ну, от нее никуда не уйдешь. Ну, а цифры сами говорят за себя, что, да, эта проблема на сегодняшний день, она есть, и здесь тоже останавливаться на достигнутом невозможно. Надо совершенствоваться дальше и эту работу проводить.
Виталий Михайлович, мы, конечно, можем этот эфир, мне кажется, еще продолжать. Огромное количество вопросов и тем, которые можно поднять в рамках этого разговора. Я надеюсь, еще на одну встречу тоже с вами. Мы продолжим тоже на эту тему говорить о преступлениях и об ответственности, самое главное, уголовной за преступления против личности. Чего бы вы могли пожелать всем нашим, правда, радиослушателям?
Ну, прежде всего... Хотелось бы пожелать радиослушателям смелости в своих поступках, именно в благовидных поступках. И я как правоохранитель призываю к тому, чтобы не замалчивали проблемы, которые есть либо в семье, либо личные, потому что зачастую эти проблемы выливаются в то, что они начинают касаться неопределенного количества людей, вот, и затрагивают их интересы. Поэтому процедуры все, как бы, они в законе прописаны, механизмы есть на сегодняшний день защиты. Если вы становитесь жертвами домашнего насилия, естественно, и не хотите это афишировать публично, ну, на каждом административном участке есть участковый инспектор, шепните ему на ухо, он обязан принять меры, соответственно, он донесет эту информацию до прокурора. То есть процедура такая, что на сегодняшний день не обязательно сразу бежать к прокурору и говорить: возбудите уголовное дело, я стесняюсь. Нет, можно все это сделать, потому что на сегодняшний день прокуратура области совместно с УВД Гомельского облсполкома разработала соответствующий алгоритм привлечения таких вот нарушителей семейных дебоширов, в том числе первоначально к административной ответственности, ну а в дальнейшем, если они не становятся на путь исправления, то и к уголовной.
Я напомню, что сегодня в наших гостях был Виталий Савинчук, заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законодательства Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области, прокуратуры Гомельской области. Наш полезный эфир можно будет переслушать, пересмотреть в паблике ВКонтакте «Правда Радио». Огромное спасибо вам за информацию и ждем вас снова к нам в гости.
Спасибо вам за ваши вопросы, за актуальность темы. Большое спасибо.
С вами была Алена Чепленко. Всем хорошего дня. Оставайтесь на Правда Радио.